Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 683-е путешествие у нас с вами. И мы остаемся пока в Ветхом Завете, мы продолжаем читать поэзию, еврейскую поэзию, мы подходим к книге «Притчей Соломона». Да, это тоже поэзия. Я напомню, что поэтические книги – это книга Иова, Псалтирь, книга «Притчей», «Экклезиаст» и «Песнь песней». Конечно, есть поэтические фрагменты в других книгах, большие поэтические фрагменты у пророков, а многие скажут, что малые пророки – это целиком или почти целиком поэзия. Есть поэтические фрагменты даже в исторических книгах. Но мы с вами говорим о поэтических книгах как об определенном наборе, определенной подборке библейских книг, которые действительно невозможно прочитать, невозможно понять, если не учитывать правила, законы еврейской поэзии. Об этих правилах, об этих законах мы еще поговорим сегодня в конце беседы. Автор этой книги – царь Соломон, сын Давида, как и автор книги «Экклезиаст» и «Песни песней». «Притчи» — это прежде всего книга о мудрости. Сейчас скажу вещь, которая, с одной стороны, все-таки немножко упрощает реальность, но, с другой стороны, помогает эту реальность понять. Скажу так, «Притчи» — это книга о мудрости, «Экклезиаст» — книга о глупости, а «Песнь песней» — это книга о любви. Такие упрощения помогают студентам на экзаменах, но потом уже эти упрощения можно развернуть и, собственно, вспомнить содержание книг. Тут, кстати, интересно, что, в общем-то, любовь — это такой своеобразный компромисс между глупостью и мудростью. Как так? Ну, увидим с вами, когда дойдем до «Песни песней». О Соломоне и о его притчах мы читаем, конечно, и в исторических книгах тоже. Причем некоторые моменты, которые мы там читаем, помогают нам задаться вопросами. Ну, например, 3 книга царств, 4 глава, с 32 стиха. «И изрек Соломон 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да из сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». Вот на минуточку, да? Он изрек 3000 притчей, а в этой книге для нас собраны меньше 1000. То есть большая часть притчей Соломона до нас даже не дошла. Дальше еще интереснее. «И песни его было 1005, а до нас дошла только одна песнь песней». Некоторые, правда, считают, что это сборник, что там на самом деле несколько песен. Но все равно не 1005. То есть до нас действительно очень мало дошло, потому что Бог решил вдохновить именно эти песни, именно эти притчи. В этой книге мы услышим мудрость Соломона. Но поскольку мы с вами помним, что Священное Писание – это Божье Слово, мы понимаем также, что в этой книге мы услышим мудрость самого Бога. Итак, что же такое притча? Притча – это мысль, сентенция, короткое высказывание, которое передает конкретную истину в сжатой, сконцентрированной формулировки. Притчи – это короткие мысли, рожденные долгим опытом. Притча – это истина, выраженная в запоминающейся форме. Притча Это высокая философия, связанная с практическим опытом и влияющая на практические действия. То есть, с одной стороны, мы получаем опыт, этот опыт мы осмысливаем, и на основе этого принимаем некие решения, совершаем действия. Притча – это правило жизни в нашем мире. Притча как некая максима, некая эпиграмма. И ключевой стих книги притчи – это, конечно, притчи 1 глава, 7 стих. Давайте его прочитаем. Я думаю, что сегодня даже мы к этому стиху несколько раз обратимся. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Вот начало мудрости – страх Господень. И противоположная картинка – глупцы только презирают наставление. Вот два качества, которые свойственны человеку, два направления, которые свойственны человеку – это мудрость, с одной стороны, и она выражается через страх перед Богом, и это глупость. Мы об этой мудрости и о глупости будем еще говорить неоднократно. Родина притчи – это Древний Восток. Хотя, конечно, притча появляется несколько позже уже у греческих философов, у греческих авторов. Это уже немножко другой вариант, немножко измененный вариант, греческий вариант притчи. Многие даже предполагают, что все же даже греческая притча своим появлением обязана именно завоеванием Ближнего Востока, именно завоеваниям, которые были во времена Александра Македонского. То есть греки знакомятся с культурой Ближнего Востока, и поэтому в их арсенале появляется притча. Что же касается Соломона, то считается, что он и сам писал свои притчи, но также и собрал притчи других авторов. Если мы читаем о том, что Соломон изрек притчи, это не значит, что он придумал их сам. В древности не было понятия авторское право в том виде, в каком мы с вами его знаем. Царь, такой царь, как Соломон, мог изречь все, что угодно, если это ему нравится, независимо от того, кто все это написал. И вот, когда мы с вами читаем притчи, мы должны понимать, что часть из них придумана самим Соломоном, а часть нет. Некоторые исследователи обращают внимание на то, что иногда обращение к собеседнику в книге притчей звучит во втором лице, то есть «ты». Иногда в третьем, то есть «он». И на этом основании зачастую делают вывод о том, что притчи, где обращение во втором лице, Соломон слышал от своих учителей, то есть «ты ученик». А притчи в третьем лице либо придумал сам, либо нашел где-то еще. То есть второе лицо – это, скажем так, дидактические притчи, обращенные напрямую к ученику. Третье лицо – он – это притчи наблюдения. Так это или не так, сказать сегодня трудно. Но такое предположение существует. У библейских притчей есть несколько характерных свойств, которые нужно отметить, прежде чем приступать к самой книге. Во-первых, притча не содержит антинаучных заявлений или антинаучного мировоззрения. Что я имею в виду? Вот в притчах небиблейских зачастую появлялись, например, сказочные или мифологические существа. Или какие-то картинки, которые отражали понимание того времени, но не соответствовали или не соответствуют современным научным знаниям. В притчах такого нет. Там есть художественные образы, но даже эти художественные образы научны по своей сущности. Приведу пример. Притча 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Источники жизни – это, конечно, в данном случае поэтизм, поэтическое слово, поэтическая фраза. Но ведь древние ничего не знали о кровообращении. Они ничего не знали о той функции, которую выполняет сердце в обеспечении организма человека кровью. Кстати, мы с вами уже читали о том, что жизнь в крови. А здесь говорится о том, что в сердце источники жизни. Получается, что да, поэтическим языком, но все же книга притчей указывает на кровообращение, на научные открытия, которые будут совершены уже на много веков позже. Еще одна характерная черта древневосточных притчей, библейских притчей, заключается в том, что они стоят на высочайшем нравственном уровне. Здесь нет заявлений, которые были бы безнравственны. Сравните притчи с человеческой мудростью, с тем, что можно услышать где-нибудь во дворе, даже не только во дворе, а в школе, в институте. Такая народная мудрость. Сравните библейские притчи и русскую фольклорную частушку. Вы увидите огромную разницу как раз вот в этом плане. Еще одна вещь, которую стоит вспомнить. Притчи, собранные в этой книге, не противоречат друг другу. И это в то время, когда сочинения авторов, людей, то есть вот тех, кому принято подражать, кому принято, к сожалению, даже поклоняться, сочинения этих людей зачастую друг другу противоречат. Мы с вами, конечно, увидим ситуацию, когда есть кажущееся противоречие, но это противоречие легко решается. Мы об этом уже говорили, я думаю, еще скажем, когда до этих притчей дойдем. Еще одно наблюдение. На первый взгляд книга притчей может показаться сборником разрозненных высказываний. Но даже в этих высказываниях есть упорядоченность, есть определенный сюжет. Это стали замечать только в последний, ну, наверное, век, полтора века. Тут история примерно та же, что и с псалмами. Хотя упорядоченность в притчах заметить оказалось еще труднее, чем в псалмах. Но сюжет здесь все-таки очевиден. Перед нами есть некий молодой человек, который только начинает свою самостоятельную жизнь. И вот ключевой стих, это то, что мы с вами уже читали. Первая глава, 7 стих. В какую сторону пойдет человек? Что с ним будет? Начало мудрости – страх Господень, читаем мы. Это один путь. Дальше глупцы только презирают мудрость и наставление. Вот два пути. И получается такая развилка, но интересно, что до того, как мы вступаем на эту развилку, было родительское наставление. 8 стих. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Родителям дана обязанность, дана задача наставлять, учить своих детей. Об этом мы читали, например, в послании к Ефесянам, 6 глава, 1 и 2 стихи. Это то, что он получает в детстве, в семье. Кстати, а что если родители неверующие? Ну, тогда Бог спросит с этих родителей, спросит с них в свое время. И вот молодой человек выходит в самостоятельную жизнь. За его внимание борются две силы. До выхода в самостоятельную жизнь родители для ребенка были высшим авторитетом. Но дальше это время заканчивается, и вот развилка, два влияния. С одной стороны, есть школа мудрости, в которую можно прийти и учиться в ней. С другой – школа глупости, которая порою ставит очень привлекательную витрину. Эти школы действуют и сегодня. Эти влияния на человека есть и сегодня. В 8 главе перед нами молодой человек, который приходит в школу мудрости. Мудрость представляется ему, открывает себя. Мы видим, как он обучается в этой школе и как на протяжении этого обучения. С одной стороны, он получает предостережение от глупости, но с другой стороны, сама глупость конкретными примерами, конкретными действиями пытается вторгнуться в его жизнь. Книга притчей особенно полезна для молодых людей. И парней, и девушек в данном случае неважно. Кстати, эта книга может быть замечательным подарком для молодого человека, только начинающего свою независимую жизнь. Я слышал про одного мастера, который делал красивые обложки и представлял как раз издание книги «Притчи» в таком подарочном виде, в подарочном исполнении, вот чтобы можно было подарить человеку на 16 или 18-летие. К сожалению, этих изданий я сам не видел, но знаю, что человек вот такое делал.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Советы, данные в книге притчей, актуальны на все времена. Есть, правда, одно возражение, которое иногда выставляют, выдвигают здесь. Иногда говорят, ну как же, ведь в книге притчей нет Евангелия. Еще как есть, друзья. И источник мудрости в этой книге – сам Иисус Христос. И вот именно в связи со Христом эта книга приобретает подлинный, настоящий смысл. Развилка, два пути, путь мудрости и путь глупости – это развилка, которая есть перед нами и сегодня. Один из этих путей – это путь Христа. Другой – путь погибели. Именно во Христе развилка, о которой мы говорим сейчас, в связи с этой книгой, приобретает особое значение. Я перейду на минутку в книгу «Экклезиаст», тоже библейская поэзия и тоже текст Соломона, 12 глава, 9 стих. «Кроме того, что Экклезиаст был мудр, читаем мы, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей». Помните, как Иисус призывает исследовать Писание, потому что они говорят о нем. О Христе. К нам с вами есть еще один новозаветный призыв – все испытывать, но при этом хорошего держаться. Да и сам Бог призывает порою испытать его. Смысл испытаний сегодня в богопознании, в познании Иисуса Христа. И читая притчи, мы, конечно, не будем видеть образ Христа на каждой странице столь ярко, как в некоторых других, даже ветхозаветных книгах. И все же без Христа понимание этой книги будет затруднительным или даже невозможным. Мы с вами будем читать не все притчи, нам тут придется делать определенный выбор, но некоторые прочитаем. И вот интересно, читая притчи, мы встретим в них практически всех героев Библии. Найдется притча про каждого из библейских героев. Более того, найдется притча, описывающая каждого из наших знакомых, каждого из наших друзей. Вы будете читать притчи и думать, ну вот это вот такое-то и такое-то. Или такая-то и такая-то. Но не увлекайтесь переносом этого смысла на других людей. Потому что точно так же найдется притча, описывающая каждого из вас и каждого из нас. А то и не одна. И мы с вами увидим, насколько оно современное, это Божье Слово. Кстати, у вас может возникнуть искушение сказать какому-нибудь своему другу или подруге, знакомому, знакомой, ну вот я тут про тебя прочитал в Библии, в книге притчи. Подумайте, пожалуйста, о том, как сказать, если вы будете говорить, чтобы это было все-таки созидательно, чтобы это было конструктивно, чтобы не разрушились ваши отношения с этим человеком. Потому что, возможно, Бог позволяет вам выстраивать эти отношения именно для того, чтобы вы стали свидетелем Божьим. Итак, Соломон написал 3000 притчей, а у нас с вами здесь их меньше 1000. И мы также отметили, что это поэзия. Я обещал в начале нашей сегодняшней беседы сказать несколько слов, которые помогут нам вспомнить особенности библейской поэзии. Главная особенность – это параллелизм. Собственно, ритм библейской поэзии строится не за счет повторения слабых и сильных слогов, ударных или безударных слогов. Ритм библейской поэзии строится за счет параллелизма. Это две мысли, две строки, которые так или иначе параллельны друг другу. Существует несколько видов параллелизма. Нам с вами достаточно запомнить сейчас три из них. Во-первых, это синонимический параллелизм. Это высказывания, в которых вторая часть повторяет другими словами то, что уже сказано в первой. Я подчеркиваю, не развивает, а именно повторяет другими словами. В синонимическом параллелизме это именно повтор другими словами той же мысли. Ну, например, страшноватый может быть текст, но все же. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Вот вторая часть этого стиха, это притча 19:29, повторяет первую. Суды, побои, кощунствующие, глупые. В данном случае это синонимы. Кстати, здесь сложно немножко бывает понять, потому что мы думаем про суд современный, там разбирательство и так далее. Не-не-не, здесь именно суд того времени. И вот в данном случае, конечно, это синонимы. Это одна и та же мысль, чтобы лучше дошло, выражается разными словами. Дальше антитетический параллелизм, антитеза, противопоставление. Вторая строка или вторая часть высказывания усиливает первую через противопоставление. То есть одна и та же мысль, но подходим мы к ней как будто с двух сторон. Пример притчи, 13 глава, 9 стих. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Тут интересно, свет и светильник – это синонимы, но все-таки в данном случае это противопоставление, потому что праведные нечестивые горит, угасает. И, наконец, синтетический параллелизм. Вот здесь, в синтетическом параллелизме, вторая часть не просто повторяет, но и развивает истину, записанную в первой. Она как бы делает следующий шаг по сравнению с тем, что сказано в первой части. 20 глава, 2 стих. «Гроза царя, как бы рев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя». В первый раз, в первой части мы узнали о том, как грозен царь, гроза царя, как бы рев льва. Ну и дальше некое последствие, некое развитие вот этой мысли. Иногда синонимический параллелизм путают с синтетическим. Слово «синтетический» в данном случае указывает именно на сочетание двух разных частей одной мысли. В синтетическом параллелизме все-таки должен быть шаг вперед. Ну и еще несколько слов о содержании этой книги. В первых 9 главах мы с вами увидим контраст между глупостью и мудростью. Этот контраст будет строиться на конкретных примерах, на конкретных ситуациях. Иногда книгу притчей называют экскурсией по жизни. Потому что, ну вот, сынок, возьми, посмотри. Или я вышел, я посмотрел, я увидел. И очень важно будет сделать вывод из увиденного. И последнее. В самом начале этой книги формулируется ее цель. Это, кстати, один из замечательных аргументов против мысли о том, идеи о том, что это случайный подбор притчей, что это случайные набросанные притчи. Нет, конечно, они не случайно набросаны. Это притчи, которые собраны для конкретной цели. Какой об этом говорится здесь с самого начала? Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Вот это, да, длинно и витиевато изложенная цель книги. И приступая к этой книге, давайте откроем наши сердца перед Богом, который нас будет и учить, и обличать. Возможно, когда-то вам станет не по себе. Возможно, некоторые из этих притчей заглянут в темные уголки вашей души, уголки, которые вы никому предпочитаете не показывать. Ну и что ж, значит, так тому и быть. Так этого и хочет Бог. Будем читать книгу «Притчи Соломона» в следующий раз. Пока всего доброго. Да хранит каждого из нас
Бог. Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.